Автомат на плече начал дергаться. Зеленый стрелял, то отталкиваясь, то подтягиваясь ко мне ногой. Все, отстреляли. Давление на спину исчезло. Я вышел на поверхность, не выпуская шланга изо рта. Все-таки магазин автомата наверняка замочил. Выдохнул в жилет, чуть подкачал его, расцепился с зеленым, занял свое место в линии. Выход на берег. Проверка оружия. Разряженность. Патрон из патронника к мишеням.
Надо же, кто-то даже попал. Еще заплыв. Снова по номерам. Капитан-лейтенант, да ты с ума сошел. Сколько можно издеваться над личным составом?
Все, пошли снова. Плывем. Опять магазин больно давит на позвонок. Разворачиваемся. Тут уже обдумано. Шланг в зубы, мордой в воду. Толчки магазина в плечо. На берег.
Надеюсь, это все? Время уже к обеду. Даже резиновая лодка не понадобилась.
Нет, не все. Короткий перерыв. Протираем оружие, отрабатываем норматив посадки в лодку. Потом в полном снаряжении бегаем с лодкой по песку. Потом ходим на веслах. Руки отваливаются. Ужасно охота пить.
Вон воды сколько, пей не хочу. Да вот только одна проблема. Вода соленая и невкусная. От нее и проблеваться можно. Да и хлебнешь за бортной, жажда только усилится.
Походили на веслах, начали отрабатывать перевороты лодки во всем снаряжении и с оружием. Сил карабкаться по крутому надувному резиновому боку уже нет.
Ну так может хватит? Ура! На берег.
Вытащили лодку, сидим в положении стрельбы с колена. Зыркаем по сторонам.
Все, перерыв.
Только Поповских снова схохмил над нами. Мы не побежали в часть на обед. Не приехал ротный старшина Анечков с тормосами. Вся группа начала среди скал оборудовать дневку. Я скреплял резиновыми жгутами плащ-палатку и вполголоса допрашивал Федоса.
«Саня, а как мы без обеда будем? Я жрать хочу, капец. Желудок аж сводит. У меня во фляжке только чай с завтрака».
«Не, не будем. Мне Коплейт сказал, расход. Заявку на перенос на более позднее время. На группу на обед не оставлять. И пайки из баталерки не распечатывать. Они его личной печатью и пластилином опечатаны. Типа на случай войны или еще чего. Так что трогать нельзя».
«Жопа.
Надо было хоть хлеба на завтраке припрятать по карманам. Пофиг, что старшаки сказали. Я сейчас за кусок хлеба готов на задних лапках стоять». Под выступом скалы натянули скрепленные плащ-палатки, придавили их камнями. Внутрь сложили рюкзаки и жилеты. Под надзором Поповских соорудили из камней очаг и светоотражающий экран для костра.
«Группа, разрешаю сушиться и обедать», — с ухмылкой оповестил Коплей.
Заместителю командира группы, старшине второй статьи Федосову, выделить личный состав для поисков чего-нибудь съедобного и разведения костров.
«Вот молодец! И где же мы здесь найдем продукты питания?»
Тут можно подумать, под каждой скалой лежит по палке колбасы и по бутылке лимонада. И снова мне в этот день не повезло. Меня назначили в продовольственники. С дровами-то намного проще, вон на берегу сколько сушеного топляка. А где здесь еду брать? Старшаки, сидевшие наверху, вряд ли чем поделятся. А до носа уже долетает небесный аромат разогреваемой тушенки. Побродили среди скал в поисках пропитания. Только ветки, выброшенные на берег, да водоросли. Я по тропинке пошлепал наверх. Старшаки, собравшись в кучу, сидели возле костра, курили, что-то друг другу рассказывали и громко смеялись. На костре между камней стоял армейский 3-литровый камбузный бачок, при помощи проволоки переделанный в котелок. Над бачком тоненькими струйками дымился ароматный пар. «Картошка уже готова, может, еще баночку тушняка закинем?»
«Не макай сухарями в суп, не лезь яйцами в солонку, в кашу лука покрошите»,
то и дело раздавалось от костра. Живот скрутило голодной судорогой. Старшаки, сидевшие возле костра, заметили мою унылую фигуру.
«О, смотрите, караси Поповские хавчик ищут. Прячьте котелок и банки, сейчас драться кинется».
«Чё, карасик, не прошарили сами? Теперь голодаете?»
«Не смотри на нас взглядом срущей собаки. Выживание, товарищ матрос, штука серьезная, так что вали отсюда. Не порть нам аппетит. Идите вон, крабиков на берегу ловите».
Я уныло поплелся обратно вниз. Ловить здесь абсолютно нечего. Тут меня снова окликнули.
«Эй, карась, как там тебя?»
«Брейк», — подсказал я, радостно встрепенувшись.
«Один мудрый совет вашей группе от мудрых пискарей. Когда жрать соберетесь, первую пайку непременно командиру. И замку не забудь».
«Ага, не забуду, только нам все равно жрать нечего».
«Не ссы против ветра, с попом не пропадете, по-любому пожрете». Спускаясь вниз, я в унынии пинал мелкие камешки ногами. Странный юмор у старшаков. Вряд ли Поповских тащил в своем рюкзаке съестные припасы на всю группу. Не командирское это дело. Или, может, Федос что не договаривает? Да нет, вряд ли Александр Павлович врет. Если бы у него было что-то припрятано, давно бы раскололся. Значит, будем жрать водоросли. А если получится, то поймаем какого-нибудь полудохлого крабика. Может, другие продовольственники чего-нибудь нашли, пока я выслушивал старшаков. Поиски съестного у других матросов были еще более неудачные, чем мои. Я хоть пара от супа понюхал. Найденное старое дырявое ведро положение не спасало. Поповских только улыбался и насухо протирал свой автомат. Закончив с этим приятным занятием, он как был, в трусах и тельняшке, закинул автомат за спину и подал команду. «Группа, строится! Форма одежды номер раз! Оружие на себя! Заместитель, на дневке на охране имущества!» В одних трусах и с автоматами в положении на ремень мы построились лицом к морю. Сквозь шум прибоя пробивались стоны и визги наших пустых желудков. «Агентурная подготовка. Темы. Схроны и тайники», — объявил нам Каплейт, вышагивающий вдоль строя. «Итак, товарищи матросы, разведчик прежде всего не только должен бегать, прыгать с парашютом, выходить шлюзованием с борта подводного средства доставки. Разведчик прежде всего должен уметь думать, анализировать и сопоставлять всю информацию, которую он обладает и получает непрерывно в ходе проведения разведывательных мероприятий. Рихтер!» — обратился он к нашему разведчику-матросу по фамилии Рихтман. «Как ты думаешь, матрос, сколько на этом учебном месте до вашего прибытия занималось разведывательных групп?»
«Много, товарищ Каплейт!»
— браво ответил Рихтер и сопроводил ответ урчанием желудка.
«Ответ правильный», — продолжал капитан.
«Информация о том, что здесь постоянно проводятся занятия на воде, была у вас в мозгу. Вы сами занимались здесь уже не первый раз. И должны догадаться, что ваши предшественники занимались на этом учебном месте. Расстояние до части большое. И, соответственно, что делали разведчики, чтобы обеспечить себя питанием?»
«Зеленый, с тебя ответ». «Брали пайки с части», — выпалил ответ Зеленов.
«Точно так. Могли обеспечиваться пайками. Старшина роты мог в тормозах принести обед. Но сами понимаете, старшина роты с обедом не будет прыгать к вам в тыл, когда вы на задаче. А вот теперь, тот, кто отгадает, к чему я клоню, получает приз. Сутки к отпуску, то есть минус сутки ареста».
«К чему же он клонит?» Мозги лихорадочно заработали, перебирая кучу вариантов. «Так, а что он нам в начале построения сказал? Агентурная подготовка, тема схрона и тайники. Старшаки наверху сказали, что когда будем жрать...» Не успев даже додумать, я вскинул руку вверх, сигнализируя команду о готовности дать ответ. Однако не я один такой умный. Еще пара матросов скинули руки.
«Гобой», — определил отвечающего командир.
Матрос по кличке Гобой, производный от фамилии Дудкин, начал бойко отвечать.
«Скорее всего, на территории пляжа находится хорошо замаскированный схрон с продовольствием, оставленный предыдущими разведгруппами».
«Есть сутки к отпуску, минус сутки ареста»,
— обрадовал разведчика капитан-лейтенант.
«Служу Советскому Союзу!»
— радостно отрапортовал Гобой.
«Внимание, группа! В боевой порядок! Проводим досмотр пляжа!»
Мы рассыпались по парам, в цепочку до самой кромки воды и начали прочесывание. Схрон обнаружил зеленый. С виду это была неприметная кучка камней. Если бы не знали, что ищем, то на эту кучу не обратили бы никакого внимания. Однако Зеленов первым догадался, что куча по своим очертаниям напоминает пятиконечную звезду, и начал ее разбирать. Разобрал и обнаружил туго набитый МГ и резиновый резервуар для воды, РДВ-12. Недаром Зеленый был старше нас на пару лет. Он не заорал, не запрыгал от радости, просто поднял руку вверх, привлекая внимание. Герметичный мешок был туго набит банками с консервами. Тушенка, каши, рыбные, несколько провощенных бумажных пакетиков с заплесневелыми сухарями, несколько пачек индийского чая, а в полиэтиленовом пакете большими кусками сахар-рафинад. Пакетики с солью и специями, пакет с рисом, банка с консервированной картошкой. Чтобы не создавать ажиотажа, мешок и резервуар передали в распоряжение Федосова. Тот отобрал продуктов на количество личного состава, взял пачку чая, несколько кусков сахара и пакет с сухарями. Коком Федос назначил сам себя. Меня определил к нему в помощники. Остальные разведчики продолжили прочесывать пляж, собирать сушеный топляк и нести службу в дозорах на фишках. Вскрыли 3-литровую банку с консервированным картофелем, слили из нее рассол, чуть промыли пресной водой и начали варить суп, добавив в воду тушенки. Хорошо, что комбинированный котелок с кружкой и ложкой всегда находился у нас в рюкзаках, являясь непременным элементом снаряжения на любые занятия. Пока Федос занимался супом, я в нескольких котелках разогревал перлово-гречнево-рисовую кашу, перемешивая ее с тушенкой. Отшкребал плесень от сухарей, кипятил в нескольких котелках воду для чая.
От греха подальше, чтобы ничего не съесть, я залез в медицинскую сумку нашего группного медика Рихтера, оторвал от индивидуального пакета кусочки ваты и запихал их себе в нос. Фидос, увидев меня с ватой в носу, покрутил пальцем у виска и начал яростно мешать ложкой готовое варево.